еще стусуется.
Что касается переговоров с Россией, как я уже говорил, Россия может начать переговоры с нами завтра, без каких-либо проволочек.
Саммит мира в Швейцарии. О чем договорились и когда переговоры с Россией?
Все было понятно. Все было прописано. Количество того, сего, там, танков. И обо всем договорились.
Мирный договор, который так и не случился. Из-за чего на самом деле не договорились Россия и Украина.
Этот подонок опять кричал бандеровские лозунги.
Оскорбления, истерики и фейковые цитаты. Зачем российские государственные медиа так много говорят о, по их мнению, бесполезном саммите?
На вопросы, которые остались после саммита в Швейцарии, отвечаем в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. В эти выходные в Швейцарии прошел саммит, на котором около сотни стран обсуждали, как Украина будет добиваться окончания войны и как и кто этому может посодействовать. Итоговые коммюнике мирной конференции по Украине поддержали около 80 из 92 стран-участниц. На конференции страны обсуждали украинскую версию мира. Еще в первый год полномасштабной войны на встрече G20 Владимир Зеленский предлагал формулу мира из 10 пунктов. В ней говорилось о выводе войск, о ядерной безопасности, об экологии, продовольствии, пленных и еще несколько пунктов, которые в коммюнике саммита мира не попали. О чем же договорились на этой встрече и чего ждать дальше, смотрите в нашем сюжете.
Небо над швейцарским Бюргенштоком 15 и 16 июня было в буквальном смысле заслано прилетающими вертолетами мировых лидеров. Они прибыли на саммит мира по Украине, чтобы провести дискуссию о, цитирую, «всеобъемлющем, справедливом и прочном мире для Украины в контексте международного права», а также разработать планы по достижению мира. Итоговое коммюнике подписало большинство участников, 80 из 93 стран. Воздержались такие страны, как Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия. Китай на саммит не явился. Большинство формулировок, включенных в текст итогового коммюнике, Украину устроили. Правда, из предложенной ранее так называемой формулы Зеленского на обсуждение вынесли только 3 пункта – про украинские атомные станции, сельхозпродукцию и освобождение военнопленных. Возможно, это сделано, чтобы не отпугнуть страны от участия в саммите. По его итогам Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией о завершении войны.
Что касается переговоров с Россией, как я уже говорил, Россия может начать переговоры с нами завтра, без лишних проволочек, если ее войска уйдут с наших территорий.
С наших законных территорий.
Президент Украины также отметил, что Россия может стать участником уже следующего подобного саммита. Правда, в России на ситуацию смотрят иначе. Владимир Путин накануне саммита вновь выдвинул территориальные претензии к Украине и огласил свои уже традиционные требования – внеблоковый статус Украины, демилитаризация, закрепление за Россией оккупированных территорий Украины.
Речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их.
Западные партнеры Украины в очередной раз настояли на уважении территориальной целостности Украины. Условия Путина раскритиковал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, предложение Путина противоречит здравому смыслу. В свою очередь, саммит мира он охарактеризовал как важный шаг на пути к справедливому миру. Украина уже ведет переговоры с теми странами, кто готов принять следующий саммит мира. Их несколько, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
Также украинская сторона отмечала, что те страны, которые воздержались или не приехали, смогут подписаться под итогами саммита позже. Министр иностранных дел Швейцарии говорит, что дипломаты, его коллеги, его подчиненные обсудят итоги с представителями стран, которых не было на саммите, в том числе они обсудят их и с представителями России. А президент Швейцарии на пресс-конференции сказала, что Швейцария даже не будет арестовывать Путина, если он вдруг приедет на следующую конференцию по Украине. Совсем скоро об итогах конференции Швейцарии мы поговорим с политологами. А сейчас я хочу напомнить вам, уважаемые зрители, об опросе, который мы запустили в чате трансляции. Саммит мира приближает мир между Россией и Украиной? Такой вопрос мы задаем вам в чате. Пожалуйста, голосуйте. И к концу программы мы посмотрим, какое впечатление этот саммит оказал на вас, уважаемые зрители. А сейчас, как и обещал, подробнее об итогах саммита мы поговорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте. Вот коммюнике из трех пунктов: безопасность ядерных объектов, вернуть всех пленных и детей и продовольственная безопасность. А когда ждать полноценный план?
Хоть какую-то готовность противоположной стороны этот план принимать. Пока Владимир Путин ничего нового не сказал. Отдайте нам те территории, которые мы уже объявили своими, и тогда, может быть, поговорим. Я думаю, пока вот эти три пункта, о которых вы сказали, это тот минимум, на который согласилось большинство стран мира. И это те условия, которые, по мнению этих стран, должны быть выполнены в любом случае, вне зависимости от того, в какой именно модальности будет, в принципе, решаться конфликт между Россией и Украиной. То есть без выполнения этих условий, о чем-то еще говорить довольно бессмысленно. Как минимум, Россия должна бы сказать, что да, с этими условиями мы согласны, потому что, да, людей надо освобождать, украинских пленных в обмен на российских, например, да, ядерная безопасность должна быть обеспечена, ну и продовольственная тоже. Продовольственная безопасность принципиально важна даже не столько для Украины, сколько для стран глобального юга, которые, недополучая сельхозпродукцию из Украины, сталкиваются с реальным дефицитом продовольствия.
Но эти же позиции, если мы послушаем вот недавнее заявление Путина, он тоже говорит примерно о тех же самых вещах, но только у него какое-то свое представление, о тех же пленных, например, о детях, которых вывезли. Вот, он наверняка считает, что их надо в Россию вывозить. А вот как все-таки по этим, вроде бы, как бы вопросам, по которым обе стороны, по идее, согласны, но там есть такие разногласия, которые каждый по-своему хочет. Вот как в них договориться-то в итоге?
Пока вообще непонятно, как будем договариваться, потому что позиция России очень жесткая. Она противоречит позиции тех стран, которые мы привыкли считать цивилизованными, и поддержавших их 80 стран, которые формально, конечно, не являются большинством всех государств, членов ООН, но тем не менее это очень, очень, очень важные 80 стран. Видимо, России все-таки придется каким-то образом смягчать свою позицию, поскольку война для нее тоже достаточно мучительна. Довольно много в последнее время говорится о том, что Украина устала от войны. В России, может быть, на уровне простых людей не так заметны последствия ведущихся боевых действий, но в реальности российская экономика уже сталкивается с очень серьезными вызовами, и воевать бесконечно Россия, скорее всего, не может, хотя и пытается делать такой вид.
Mm-hmm. Еще хочу у вас спросить по поводу итогов саммита, его результатах. Александр Морозов, политолог, сегодня для Moscow Times пишет, что Евросоюз и США, это цитата из его статьи, закладывают сейчас институциональные системы поддержки, которые в дальнейшем должны работать независимо от изменений в правительствах разных стран. Видите ли вы по итогам этого саммита какие-то системы, которые саммит заложил?
Попытка такая сделана, по крайней мере, такой игры в долгую, потому что действительно оказалось, что мировое сообщество совершенно не готово к тому, чтобы купировать такую крупную войну, да, в Европе, части мира, которая оказалась наиболее стабильной. Вдруг оказалось, что инструментов-то нет. ООН бессильно, какие-то другие организации тем более. Поэтому, конечно, с точки зрения предотвращения и окончания будущих войн, это важный очень шаг. Другой вопрос, что нам-то хочется результата на украинской земле здесь и сейчас. И вот в этом смысле, конечно, темп, который задает нынешний саммит мира, может выглядеть недостаточно. Весь вопрос в том, когда пройдет следующий саммит, будет ли в нем участвовать Россия, и если будет, то возможен ли там какой-то конструктивный разговор. Или же каждый из сторон опять заявит свою позицию и соберет там клуб своих сторонников. У одних он будет большой, у других не очень большой, но тоже заметный.
А на нынешнем этапе вы как оцениваете итоги? Позитивно или скептически относитесь к ним?
Ну, если мы посмотрим по шкале, да, позитивно-негативные, итоги, конечно, позитивные. Да, ничего негативного там не произошло. Все-таки большинство стран мира поддержали важные формулировки о том, что Россия является агрессором, что война является агрессивной, что, собственно, от России зависит ее окончание. Поддержали конкретные шаги, о которых мы говорили из формулы мира Зеленского. И это, безусловно, позитивный момент. Недаром в Москве так сильно переживали, хотя и называли саммит совершенно бессмысленным мероприятием. Но мы видели, сколько было посвящено усилий тому, чтобы этот бессмысленный саммит как-то дискредитировать, уменьшить число участников, сбить вообще часть участников с направления, да, когда Путин выдвигал свои мирные инициативы.
То есть, да, у нас даже была отдельная программа. Мы подсказочку потом для зрителей повесим про то, как Россия подговаривала Китай, подговаривает другие страны уезжать с этого саммита. Ну и вторая часть нашей программы как раз тоже будет о том, как в российском медийном поле пытались рассказывать о том, какой неважный этот съезд. Вот еще хочу о чем спросить у вас, Георгий. Накануне саммита Путин, и вы как раз об этом заговорили, он в очередной раз рассказывал про саммит, что его не позвали, и он там же говорил о том, что переговорные группы России и Украины почти договорились об условиях мира. Но потом якобы приехал Борис Джонсон и все отменил. За день до начала встречи в Швейцарии «Нью-Йорк Таймс» как раз выкладывает слитый документ с полным текстом мирного соглашения. И газета пишет, что стороны не смогли договориться из-за пункта о гарантах безопасности. Их пишет «Нью-Йорк Таймс», Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Но Россия, как пишет «Нью-Йорк Таймс», настаивала на том, что гаранты смогут помочь Украине в случае, если кто-то на нее нападет, только после единогласного решения. А Россия, пишет «Нью-Йорк Таймс», может наложить вето на это решение. И так Путин готовил почву к новому нападению. Вот как, что вы думаете, Георгий, об этой версии? Есть ли еще какие-то пункты, по которым Россия и Украина принципиально не договорятся?
Там пунктов было очень много. На самом деле, да, вот те осколки текстов, да, обрывки текстов, которые всплывают, это то, чего пыталась добиться Россия от Украины в первые недели вторжения, используя некий шок, который испытывало украинское руководство, да, потому что всем казалось, ну как воевать там с огромной Россией, как это возможно. Действительно, украинские чиновники тогда как минимум не откидывали сразу эти формулировки, но это было действительно попытка принуждения, такого под давлением. Кстати, Запорожская и Херсонская области тогда там еще не фигурировали. Но Россия бралась определять, сколько Украина может иметь танков там, и других видов вооружений, и как вообще она должна строить свою внешнюю политику. Извините за банальную аналогию, но это мне напоминает 1938 год и раздел Чехословакии, когда Германия при согласии западных стран не только тогда отобрала у Чехословакии Судетскую область, но и поставила условие, что Чехословакия фактически не может выстраивать свою армию, не может готовиться к дальнейшей обороне. И уже через полгода Гитлер успешно забрал всю Чехословакию. Это очень, безусловно, напоминало, и, конечно, Украина в конечном счете на такие условия пойти не смогла бы. Конечно, существенный момент, если бы западные страны, ведущие страны НАТО, дали бы какие-то юридически обязывающие гарантии вмешаться, если Россия снова нападет на Украину. Но, как мы видели, мы не знаем, готовы ли были к этому западные страны, думаю, что скорее нет. Но главное, Россия требовала оставить ей право вето на такое решение. То есть все это не имело смысла. Россия фактически хотела отпилить от Украины некий кусок, чтобы потом удобнее было поглощать и остальную часть страны. Сейчас кремлевская позиция, по сути дела, не поменялась.
Угу. Спасибо большое, Георгий, что уделили нам время и рассказали нам, нашим зрителям, о том, что осталось за кадром на саммите в Швейцарии. Политолог Георгий Чижов был в эфире «Радио Свобода». А мы продолжим обсуждение саммита и реакцию России. Как раз ее уже анонсировал наш предыдущий спикер. Мы продолжим это обсуждать с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вас приветствую. Перед эфиром мои коллеги немного с вами пообщались. Вы выражали скептицизм по поводу успехов мирного саммита. Могли бы вы рассказать нам, чем вызван ваш скептицизм, если вам что добавить?
При всем уважении к любому мирному саммиту, с самого начала этой войны было понятно, что ее исход будет решен на поле сражения. Если разрешения, военного разрешения у этой войны еще нет, то саммиты, в общем-то, не очень-то и понятно для чего. Если оно есть, то есть если стороны готовы как-то вот к какому-то соглашению друг с другом, то тогда очень кстати будет любой международный форум, который как бы легализует, узаконит, там, примирит, сгладит углы и все такое. Перед началом швейцарского саммита Путин выступил со своими так называемыми предложениями. Это было требование политической капитуляции, ну и военной, видимо, тоже. И совершенно очевидно, что согласиться на это могла бы только страна, совершенно исчерпавшая свою возможность сопротивляться. Украина не исчерпала свою возможность сопротивляться, согласия быть не могло. И поэтому, в общем-то, о чем был вот этот саммит? О том, чтобы высказать какие-то символические соображения. Осудить войну, предложить какие-то гуманитарные решения, свободу торговли и так далее. Сказать, что он прошел даже на символическом уровне достаточно удачно, я не могу. Сразу сначала об удачном. Все члены НАТО, включая и диссидентов, там вроде Турции и Венгрии, все-таки хотя бы подписали вот это куцое заявление саммита. Подписала также и европейская страна, то есть подписали все европейские страны, включая и не ЕСовскую, и не НАТОвскую Сербию. То есть вот можно сказать, что, что минимальный какой-то пакет предложений, там, если угодно, требований, поддерживается абсолютно всеми европейскими странами, всеми членами НАТО, и это, конечно, некоторый плюс. Дальше начинаются минусы. Вот эти там, полтора десятка подписей, которые не были поставлены странами глобального юга и несколькими международными организациями. К сожалению, среди стран, крупных стран глобального юга, подписавших это заявление, практически нет. Отказались поставить подписи Бразилия и Мексика. Отказалась поставить подписи Индия. Ну вот, понимаете, получается так, что даже вот специально урезанные и весьма скромные требования не вызывают такую публичную поддержку, потому что вот якобы там должна участвовать и Россия вот в этих переговорах. Хотя предложить странам обменяться пленными там всех на всех, по-моему, уж, скажем мягко, это не очень жесткое требование, и странно, что даже этого не удалось добиться. Так что мы видим, что...
Ну и даже официально же российская сторона и сам Путин тоже, они проговаривают это устно, что вот якобы они хотят обменять... Ну, действительно, это тоже звучит, но как будто бы никуда не двигается. И при всем этом вот интересно, вот вроде как с виду, вроде нет эффекта, но почему так много вот, российских государственных медиа? Очень много снимали сюжетов, репортажей, программ выпускали по телевидению о том, насколько это бесполезный вот съезд, насколько бесполезен этот саммит мира. Я предлагаю нам посмотреть короткий сюжет о том, как это все представляли гражданам России, и потом вернемся к обсуждению.
В Швейцарии на элитном горном курорте Бюргеншток наконец состоялась так называемая мирная конференция по Украине. Довольно бессмысленная без России и закончилась пшиком.
Российские государственные СМИ все выходные говорили о мирном саммите в Швейцарии. Они объясняли телезрителям и читателям, почему им не стоит обращать внимание на украинскую формулу мира. На телеканалах саммит называли лишь формальностью, потому что на него не пригласили Россию.
Телекамеры охотно снимали знакомые лица, но их было не так уж и много. Даже местная пресса была вынуждена признать, за яркой обложкой мирного саммита, как это часто бывает, скрывалось невыразительное содержание.
Российские государственные медиа подчеркивали отсутствие на саммите первых лиц и скорый отъезд участников.
Признание в том, что все происходящее всего лишь работа по укреплению США, Харрис усилила, стремительно покинув швейцарское собрание до его завершения. Всем ведь и так уже все было понятно. Китай его проигнорировал в принципе, Индия, как и страны глобального юга, ограничились посланцами министерского уровня и ниже. В Бюргеншток не явился даже генсек ООН, отрядив своего зама по политическим вопросам.
Особый упор делали на то, что в Швейцарию не приехал президент США Джо Байден.
Вице-президента США зовут Камала Харрис. И как бы ни пытались в Киеве представить дело так, будто это равноценная замена Байдену, удар по украинскому самолюбию нанесен болезненный. У президента Америки дома нашлись дела поважнее.
160 стран приглашались на эту конференцию. В итоге представлено чуть более 90, и то многие не на высшем уровне. А у главной надежды, у опоры киевского режима Байдена, дома нашлись дела поважнее.
Главам государств, которые приехали на саммит, тоже досталось. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо назвали бандеровцем.
Но политическое сборище в Швейцарии обернулось повторением уже заезженных тезисов без какой-либо конкретики. Вероятно, чтобы хоть как-то ободрить возлагавшего на эту конференцию Надежды Зеленского, премьер Канады Трюдо выкрикнул бандеровский лозунг, который в России включен в перечень нацистских.
Слава Украине!
Владимир Соловьев в своем воскресном шоу перешел к прямым оскорблениям Трюдо и почему-то обратился к нему от имени канадского народа.
Этот подонок опять кричал бандеровские лозунги. Джастин Трюдо – абсолютная бандеровская нацистская тварь. Посмотрите вот еще раз. Решил всех подбить на выкрикивание нацистского лозунга.
Слава Украине!
Что ты смеешься, тварь нацистская? Тебя презирает канадский народ и мировое большинство.
Главным героем саммита в Швейцарии в глазах российских государственных СМИ оказался неприглашенный на него Владимир Путин. Президент России, как всегда, всех переиграл, предложив накануне саммита свою формулу мира и тем самым обесценив конференцию в Бюргенштоке. Так, во всяком случае, гражданам России говорили с телеэкранов.
Швейцарскую конференцию «Фарс» Москва превратила за сутки до открытия. Владимир Путин не только пригласил Киев на переговоры, сделав реальное мирное предложение, но доказал, что мир как таковой вообще не является целью для Запада.
План, предложенный Владимиром Путиным, напомню, подразумевает не заморозку, а завершение конфликта. Отказ от этих инициатив означает продолжение кровопролития, ответственность за которое лежит на режиме Зеленского и его заграничных кураторах.
Тем, кто приехал, наш МИД посоветовал провести время с пользой и обсудить инициативы Владимира Путина. Без этого все сведется к заурядной политтусовке на дорогом курорте.
Самозванец с истекшим сроком годности, не отягченный легитимностью в своем статусе.
Так Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» описал не Владимира Путина, а президента Украины Владимира Зеленского. Тезка Киселева, зампред совбеза Медведев, в своем телеграм-канале назвал саммит в Швейцарии чистейшим сюрреализмом.
Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников форума мира не знает, что он там делает и в чем его роль.
В конце поста Медведев назвал участников саммита скотом, прожигающим деньги налогоплательщиков.
Ну и, наверное, если бы государственные каналы так усиленно не пытались объяснить гражданам России, почему им не нужно обращать внимание на саммит в Швейцарии, многие граждане, наверное, даже бы и не узнали о нем. А мы продолжаем разговор с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, а какой эффект от этой кампании по отворачиванию граждан России от саммита мира видите вы?
Я думаю, что особого эффекта не будет, потому что задача пропагандистов – кривляться. Что они делают? Там, кричать, хамить, там, не знаю, высовывать языки, пританцовывать и тому подобное. Это их работа. Граждане России, там, ну, в той мере, в какой они верят своим властям, так сказать, они продолжат верить. Те, кто не верят, от этого не уверятся. Еще раз скажу, что речь идет о той реальной войне, которая не останавливается саммитами, продолжение которой подтверждено Владимиром Путиным. Насколько я понимаю, Путин ждет, ну, как минимум осени. Он надеется продолжать наступление на фронте, он надеется, что осенью изменятся политические ориентиры на Западе, и помощь Украине может быть сокращена, или даже, как он надеется, прекращена. И тогда он надеется как-то продиктовать свои условия. безо всякого саммита мы видим, что, что война как минимум будет продолжаться в нынешнем таком виде еще по меньшей мере полгода. А дальше как-то вот, может быть, стороны как-то по-другому взглянут, может быть, даже из Москвы там немножко по-другому взглянут на возможности о чем-то договариваться. Сейчас Москва совершенно недоговороспособна и не собирается ни о чем договариваться. Никакой саммит не подвинул бы ее к этому. Никакой приезд Буша, там якобы важный, никакой приезд Буша не изменил бы в этом смысле абсолютно ничего.
Ну вот многие страны на этом саммите...
Я сказал Буша, да, да. Байдена...
Ну, мы поняли, да. Ну, кто-то повыше, чем тот представитель, который приехал. Вот под конец хочу вас спросить. Многие страны, кто-то оружие предлагал, кто-то деньги предлагал. А вот почему никто не предлагает помочь как-нибудь российской оппозиции, чтобы как-то изнутри помочь справиться с путинским режимом? И если можно за минуту, а то у нас кончается время.
Я думаю, что партия российской оппозиции, что называется, будет исполнена несколько позже. Сейчас она не может серьезным образом повлиять на события.
А можете чуть-чуть поподробнее рассказать, что именно смущает, вот почему не может?
Ну, потому что у нее сил недостаточно. Она не готова к тому, чтобы сейчас бороться сколько-нибудь за власть. Она не готова к тому, чтобы убедить граждан, которые не убеждены сами, в том, что эту войну необходимо прекратить. Для этого нужны какие-то более веские аргументы. Для этого нужны события на поле боя, честно сказать. Я не вижу других аргументов.
А если как-нибудь, ну не знаю, но есть же какие-нибудь на Западе, наверное, политтехнологи, которым, может быть, как-то посоветовать, проспонсировать? Вот почему нет каких-то таких компаний?
Знаете, я скажу по секрету, я не верю в силу политтехнологии и политтехнологов. Они могут что-то замазать, они могут отвлечь внимание общественности, но как бы повлиять на серьезные политические события они не могут. Боюсь, что приходится еще раз повторять очень печальную мысль. Решение этого конфликта будет происходить на поле сражения.
Спасибо большое, Сергей, хоть и за такую грустную мысль, но все равно вам спасибо. Это был политолог, политический обозреватель Сергей Шелин. Он объяснял нам российскую точку зрения на этот саммит и подводил с нами его итоги. А мне осталось только подвести итоги нашего эфира, итоги опроса. Мы задавали вам вопрос, уважаемые зрители, саммит мира приближает мир между Россией и Украиной, да или нет? И 60% из вас ответили, что все-таки вы не верите в то, что какие-то подобные усилия и встречи приближают мир. Вопрос сложный. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо, что смотрели, лайкали, подписывались. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибри.